Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 943-я встреча у нас с вами сегодня, и мы переходим к одной из величайших книг Священного Писания, к посланию к евреям. Мы постепенно приближаемся к завершению нашего цикла. Вы помните, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, за 5 лет. И вот наша 5-летняя программа подходит к концу. Но это не значит, что уже совсем конец. Нет, нам осталось еще несколько больше года. И я хочу уделить этим заключительным книгам Библии несколько большее внимание, чем обычно. Нам с вами, кстати, осталось не так много библейских книг. В Ветхом Завете нам осталось прочитать малых пророков, и некоторые книги там достаточно короткие. Ну и также в Новом Завете нам осталось прочитать вот послание к евреям до Откровения Иоанна Богослова. Там тоже есть и достаточно длинные книги, и очень короткие. И вот сейчас мы с вами подходим к посланию к евреям. И я на самом деле в некоторой нерешительности. Как нам подступить к такому посланию? Как нам подступить к такой книге? На самом деле я сейчас как-то по-особенному чувствую свою ограниченность. Я чувствую, что мне будет трудно беседовать по этой книге. Я не готов, и я молю Господа, чтобы Он давал мне сил. И также вас прошу о молитве, чтобы Господь давал всем нам сил. На последний раз я испытывал такое состояние, когда мы с вами подходили к посланию к римлянам. Похожее состояние у меня было, когда мы с вами читали книгу пророка Иезекииля. Там было немало мест, по поводу которых я просто должен был сказать: «Господи, дай мне понимание, дай нам всем ясности ума, дай нам всем действия Твоего Святого Духа». Но сегодня я хочу говорить на самом деле о значимости этого послания. Да, здесь оно приближается к посланию к римлянам, и это, пожалуй, 2 наиболее значимых письма в Новом Завете. И я сегодня хотел бы прочитать достаточно обширные цитаты из нескольких книг британских и американских авторов прошлых веков. Это авторы, которые писали о послании к евреям. И вот вместо того, чтобы делать предисловие самому, или все-таки точнее, наряду с тем, что я буду делать предисловие сам, я хотел бы прочитать эти 4 цитаты. Я хотел бы показать личность Иисуса Христа и смысл, и содержание послания к евреям с нескольких разных сторон, нескольких разных граней. И, собственно, авторы, которых мы сегодня будем читать, как раз именно это и делают. Давайте начнем с того, что написал доктор Джордж Кэмпбелл Морган, проповедник и библеист XIX века. В своей книге «Последнее Божие слово к человеку» доктор Джордж Кэмпбелл Морган пишет: «Послание к евреям имеет сегодня особую ценность, поскольку сегодня чрезвычайно распространено представление о Христе, которое гораздо ниже того, что описано в Новом Завете». Один недавний автор сказал: «Всякий раз, когда обстоятельства требуют того, чтобы кто-то положил жизнь свою за ближнего, обязательно, рано или поздно, появится человек, который принесет себя в жертву. Какой-нибудь Марк Курций, который прыгнет в пропасть, или какой-нибудь Сократ, который выпьет яд, или какой-нибудь Христос, который позволит себя распять на Голгофском кресте». Джордж Морган цитирует другого автора, он, к сожалению, не говорит нам здесь, кого именно, и цитирует он этого автора для того, чтобы показать, насколько низко сегодня люди ставят Иисуса Христа. И сегодня, в данном случае, это 19 век, но в 20-м, 21-м для многих стало еще ниже. И дальше я продолжу читать, что написал об этом доктор Морган. «Я даже не хочу это комментировать. Представлять таким образом Христа, с моей точки зрения, практически равносильно богохульству. Да, мы вполне можем сказать «какой-нибудь Курций», Тем более, кстати, добавлю от себя, что многие даже не помнят сегодня, кто этот Курций. Или, как пишет доктор Морган, какой-нибудь Сократ. Однако сказать «какой-нибудь Христос» значит не только выйти за рамки новозаветной картины личности Иисуса Христа, но и активно отрицать все, что известно о его деле и о его служении. Вот такая цитата. Я думаю, что вполне есть смысл привести ее в начале нашего цикла бесед по посланию к евреям. Сегодня действительно многим кажется, что они превозносят Христа, говоря о нем «хорошие», в кавычках, «добрые слова». Однако при этом люди принижают Христа, принижают его личность, принижают его роль. Ну а теперь давайте обратимся еще к одному автору. И здесь также представлена важнейшая грань личности Христа, отраженная в послании к евреям. Доктор Уильям Петтенджил в своей книге «Святая святых» или «Простые уроки из послания к евреям» пишет так. «От Адама до Моисея на протяжении 2500 лет и от Моисея до Малахи на протяжении 1100 лет пророки говорили от Бога к человеку. Однако в конце этого промежутка времени в 3600 лет их откровение о Боге оставалось лишь частичным. Потом еще 400 лет молчания, 400 лет межзаветного периода. И вот, когда пришла полнота времени, Бог послал своего Сына, и в этом Сыне откровение Божие совершенно». Да, вот вам еще одно великое утверждение, касающееся послания к евреям. Откровение Божие в Иисусе Христе. Об этом откровении мы с вами также будем рассуждать. Но важно не только и не столько рассуждать, сколько получить, услышать, принять это откровение. И в начале нашей серии по посланию к евреям я хочу молиться и уже молюсь о том, чтобы Господь открывался через эту книгу и вам, и мне. Ну а теперь приведу вам третью из моих любимых цитат по посланию к евреям. Я цитирую книгу «Исследование по посланию к евреям», которую написал доктор Стайлер Инглиш. «Послание к евреям», — пишет он, — «одна из наиболее важных книг Нового Завета, поскольку она содержит некоторые из основополагающих доктрин христианской веры. Но это послание отличается также беспредельной логикой и великой красотой. Читать его – значит дышать воздухом самих небес. Изучать его – значит вкушать твердую духовную пищу. Пребывать в его учении – значит возрастать от незрелости в зрелость, в познание христианской истины и самого Христа. Это значит возрастать в совершенстве». Тема послания к евреям, единственной книги Нового Завета, в которой Господь наш представлен как первосвященник, это вышняя слава Христа, Сына Божия и Сына Человеческого. Вот так пишет профессор Стайлер Инглиш. Скажу еще раз, это действительно очень глубокие и сильные слова. Ну и четвертая цитата, которую я хотел бы привести сегодня в начале нашей серии бесед по посланию к евреям. Эта цитата будет достаточно длинная. Автор ее – сэр Роберт Андерсон. Его книга называется «О послании к евреям». Надеюсь, что по мере того, как мы будем читать это послание, я буду неоднократно ссылаться на эту книгу и подчеркивать некоторые моменты, на которые обращал внимание и доктор Андерсон. И я не случайно привожу эту цитату в начале наших бесед, потому что она поможет нам увидеть важную грань послания к евреям. Доктор Андерсон пишет. «Сказать, что церковь на земле, исповедующая Иисуса Христа, это истинная виноградная лоза, значит высказать наглую, безбожную, отступническую ложь. Предположить, что церковь это и есть маслина, это заблуждение, которые, к сожалению, разделяют многие христиане в церквях реформации. На самом деле учение Священного Писания совершенно недвусмысленно. Оно говорит, что сам Христос, а не церковь – это лоза. Ну а Израиль, а не церковь – это маслина. Бог не отверг свой народ, который он предузнал, И это послание к евреям долгое время не принималось Западной Церковью именно потому, что Западная Церковь долгое время хотела узурпировать место Израиля и, соответственно, приняла к себе или на себя обещания, данные Израилю, представила их лишь как духовные, отнесла их к себе, отвергла Божьи цели в народе Израиля. И в результате Церковь в ранние дни, к сожалению, стала антисемитской. Она начала преследовать евреев. Говорить, что Бог отверг израильский народ, это печальное заблуждение. И я верю, что это послание поможет нам понять великую истину. Еврей остается евреем. И даже когда он, еврей, становится христианином, он все равно остается евреем. Точно так же, как когда мы становимся христианами, это не меняет нашу национальную принадлежность. Однако это производит нечто новое, новую общность верующих, называемую церковью. И Бог призывает как евреев, так и язычников, созидая из нас народ во имя свое. Придет время, когда Бог выведет свою церковь из мира и будет осуществлять свои замыслы для народа Израиля, исполняя все свои обетования им и через них для языческого мира того времени. Вот такая заключительная цитата, цитата из доктора Андерсона. Я думаю, что мы к этим темам будем неоднократно возвращаться, читая послание к евреям. Я благодарен авторам этих книг, этих цитат, за то, что сегодня они дают нам некий трамплин. И теперь вот с этого трамплина мы можем устремиться в воды Божьего Слова.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Часто спрашивают, кто же из людей был автором послания к евреям? Если вы знакомы с библеистикой, с исследованиями Библии, то вы знаете, что в вопросе об авторстве этого послания не существует единого мнения. В Западной Церкви предлагают различные кандидатуры на авторство этого послания. Называют Аполлоса, называют Варнаву, называют других людей. В Восточной Церкви существует более или менее общепринятое мнение о том, что послание к евреям написал именно апостол Павел. И я склонен согласиться именно с Восточной Церковью. Не хочу утомлять вас сегодня подробностями. Ну, во-первых, потому что такую информацию трудно воспринимать на слух. Во-вторых, потому что, в конце концов, не столь важно, кто из людей написал это послание. Но в конце концов, главное ведь неизменно. Это послание есть часть богодухновенного священного писания. Но если вас эта тема интересует, то вы легко можете найти всю необходимую информацию. Расскажу вам маленькую историю. Когда-то в своей семинарской юности я заинтересовался этой темой и писал как раз курсовую работу по авторству послания к евреям. Там, где я учился, все-таки считалось, что это не Павел. Я же для себя пришел к убеждению о том, что послание это написал апостол Павел. Ну а на выдвигаемые возражения можно более или менее легко дать ответ. Вот и написал я тогда студенческую работу, в которой, как мне показалось, твердо, четко и убедительно аргументировал мысль о том, что автором послания к евреям среди людей был именно апостол Павел. Ну, как-то вот я тут перечитывал эту работу. Она, конечно, написана с юношеским максимализмом. Мне тогда серьезно казалось, что сейчас вот преподаватель возьмет, прочитает и изменит свои убеждения. А потом эту работу опубликует в богословских журналах. И тогда все изменят свои убеждения. Но переубедить никого так не удалось. Остался я, конечно, при своем мнении. И я рад, что есть большая часть Церкви Христовой, которая смотрит на этот вопрос ровно так же. Я действительно не хочу сейчас утомлять вас серьезными объяснениями, но скажу две вещи. Во-первых, некоторые объяснения, а также ответы на часто выдвигаемые возражения будут еще в наших беседах. Мы обязательно к этому вопросу еще вернемся. А во-вторых, ну это, конечно, скорее в шутку, но ну как Павел мог не написать послание к евреям? Ведь тогда бы получилось, что он написал всего 13 посланий. Но неужели Павел не знал, что за число такое 13? Неужели вы думаете, что он остановился бы на 13-м послании? Да нет, конечно, он написал еще одно. И тогда в результате у него получилось 14. Ну, это, конечно, шутка. Не надо воспринимать это как серьезный аргумент. Я просто хочу сказать о том, что да, многие со мной не согласны, многие не разделяют этот взгляд на авторство послания к евреям. Не согласны и люди весьма уважаемые и образованные. Не согласен был с таким мнением Жан Кальвин. Не согласен был с этим и Мартин Лютер. И многие другие тоже. Однако, с другой стороны, было и есть немало христиан, в том числе известных и высокообразованных христиан, которые считали и считают апостола Павла автором этого послания. В конечном счете, не столь важно, кто написал эту книгу. Так или иначе, это часть Священного Писания. Кстати, иногда говорят, ну вот, стиль другой. Апостол Павел обычно пишет иначе. И обычно есть некоторые элементы послания апостола Павла, которых здесь нет. Знаете, я считаю, что были серьезные основания, которые побудили апостола Павла изменить свой стиль и изменить подход к своей теме и ко всему этому посланию. Мы об этом еще обязательно будем говорить.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще один вопрос, который ведет нас еще к одному вводному замечанию. Когда же было написано это послание? Кто-то скажет, ну какая разница? На самом деле это важно. Есть немало ученых-библеистов, которые датируют это послание 85-90 годом после Рождества Христова, а некоторые даже позже. Однако, прочитав послание, вы увидите, что когда Павел пишет эти слова, Иерусалимский храм еще стоит. Он говорит о храме в настоящем времени. Он ни словом не упоминает о разрушении храма. Это значит, что послание должно было быть написано до 70-го года нашей эры, то есть до того момента, когда римская армия под предводительством Тита разрушила Иерусалимский храм. Кстати, если послание было написано после 70-го года, то и Павел уж точно не может быть его автором, потому что к этому времени Савл из Тарса, апостол Павел, уже пробежал свое поприще и отошел в вечность. Так что я считаю, что послание это нужно датировать до 70-го года нашей эры. Скажу вам еще одну вещь относительно этого послания. Слово «лучшее» используется в этом послании 13 раз. Я учитываю и само слово, и однокоренные слова. Перед нами будет чрезвычайно важное рассуждение. Павел, или автор этого послания к евреям, кем бы он ни был, говорит, что закон был благ. Но сейчас, в эпоху Христа, в эпоху благодати, все стало еще лучше. Однако придет слава, и тогда будет лучше всего. Еще раз. Закон благ. Это важно услышать, потому что сегодня даже среди христиан есть немало таких, кто отрицает закон. Они говорят, что закон – это некая удавка, это петля и так далее. Нет, апостол Павел или автор послания к евреям говорит, что закон благ. Это хорошо. Дальше. Сравнительная степень. Христос лучше. И мы с вами будем говорить о том, что Христос лучше и выше закона, Христос лучше и выше первосвященника, потому что Он сам главный первосвященник и так далее. Но придет слава, и тогда мы увидим то, что лучше всего. И это будет уже превосходная степень. В послании к евреям перед нами и благое, и лучшее, и, наконец, совершенное. Кстати, слово «совершенный» и другие слова с этим корнем встречаются в послании к евреям 15 раз. Перед нами послание, которое бросает нам вызов. «Будем же», «сделаем же» – таков посыл этого письма. Подобные фразы встречаются здесь 13 раз. Это призыв нам всем, включая автора послания, что-то сделать, в чем-то измениться, что-то переоценить, на что-то обратить внимание. Это послание не просто богословское рассуждение. Это послание – совершенно конкретный призыв к действию. Вообще, я уже говорил об этом, но повторюсь, сейчас есть возможность об этом сказать еще раз. Я считаю, что богословие ничтожно, если оно никак не влияет на нашу жизнь, если оно не меняет нашу жизнь. Богословие такое ничтожно, потому что, ну, тогда непонятно, а все это зачем? А все это для чего? Я считаю, что в послании к евреям есть два ключевые стиха. Давайте мы их прочитаем. Сначала 3 глава, 1 стих. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа». Смотрите, начинается все здесь с разговора о том, кто мы. Мы братья и сестры друг другу, святые, освященные святостью Иисуса Христа. Дальше, участники в небесном звании. То есть мы все идем в одну сторону, мы все идем к одной надежде. И дальше, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Уразумейте, поймите. Вот мы об этом будем говорить, и мы будем говорить также о том, кто такой посланник и первосвященник. И еще один ключевой стих – это 12 глава, 3 стих. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Я начну здесь с конца стиха. Нас часто спрашивают, что делать, чтобы не устать в христианской жизни? Что делать, чтобы не опустить руки? Что делать, чтобы не отступить назад? Это не новый вопрос. Ровно таким же вопросом задавались и христиане из евреев. А им тогда, в те времена, было особенно трудно. Многие норовили бросить в них камень. И вот апостол Павел говорит: «Помыслите», то есть подумайте о претерпевшем такое над собою поругание от грешников. Это, кстати, не просто мыслительная деятельность. Это некий процесс, процесс изменения, который происходит в нас при нашем соприкосновении со Христом, при нашей сопричастности Христу. Друзья мои, на протяжении нескольких следующих недель мы с вами будем задумываться о нем. Мы постараемся вместе помыслить о нем, потому что именно к этому призывает нас автор послания. И еще потому, что жизнь сейчас действительно непростая. Жизнь снова и снова бросает нам вызов. И возникает вопрос, как устоять в вере, как не споткнуться, как не упасть, как избежать усталости? Это все очень серьезные и весьма актуальные вопросы. И вот как раз в том, чтобы помыслить о Христе, важнейший ответ на все эти вопросы. И вот, собственно, так мы и будем с вами поступать. Я считаю, что именно это самое важное, что может сделать любой христианин. Помыслить о Христе. Кто-то скажет, ну что, это опять просто теория? У апостола Павла никогда не бывает просто теории. В хорошем богословии, в правильном богословии, в точном богословии, в глубоком богословии никогда не бывает просто теории. Вот посмотрите, что у нас происходит здесь, в этом послании. Опять-таки, это к вопросу о том, что вот а вдруг это написал не Павел. Часто обращают внимание на структуру текста, структуру послания апостола Павла. Ну, первые 3 главы или первые 2 главы – это богословие. Дальше 3 главы или 2 главы. Ну, скажем, вторая половина послания – это практическая христианская жизнь. Тут часто в качестве примера приводят послание к Колоссянам, послание к Ефесянам, послание к Филиппийцам, в каком-то смысле и послание к Галатам, хотя там богословская часть побольше. Так вот, интересно, что то же самое происходит и в послании к евреям. В первых 10 главах мы увидим, что Христос лучше, чем устройство жизни по Ветхому Завету. И перед нами будет доктринальный раздел. Кстати, это была поразительная мысль для евреев того времени. Они-то считали Ветхий Завет действительно лучшим, а автор послания к евреям говорит им, нет, это не так. Ветхий Завет – это лишь знак, это лишь предвестник того, что еще должно будет произойти. Итак, первые 10 глав – это богословие. Христос лучше и выше установлений Ветхого Завета. Дальше, в главах с 11 по 13, практическая часть. Мы увидим, что Христос дает нам более высокие цели и блага, чем то, что было в Ветхом Завете. Практическое применение того точного, глубокого и правильного богословия, которое высказано в первой части послания. И вот, я надеюсь, что вы заметили, да, это соответствует тому, как апостол Павел в принципе структурирует свои послания. Ничего нового здесь для нас нет. Сказал я и задумался. А действительно нет? И всегда ли должно быть что-то новое? В следующий раз мы с вами начнем читать послание к евреям. Я предполагаю, что прочитаем мы в лучшем случае 2-3 стиха. Мы с вами будем двигаться куда медленнее, чем обычно. Знаете почему? Послание к евреям, среди прочего, дает нам возможность снова посмотреть на все Священное Писание. Мы будем неоднократно ссылаться на Ветхий Завет, потому что именно еврейские писания были известны первоначальным адресатам послания. Мы будем ссылаться, например, на такие книги, как «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие», «Притчи», книги пророков, в том числе и книгу пророка Даниила. Мы будем снова вспоминать о том, что такое ветхозаветная жертва, какими были эти жертвы, как, когда, зачем и почему они приносились. Мы будем вспоминать о том, кто такой первосвященник, почему у израильтян появились цари, хотел Бог, чтобы были у израильтян цари или нет, и если хотел, то насколько те цари, о которых просили израильтяне, соответствовали Божьему желанию. Мы будем говорить о миссии, функции пророка. И все это мы будем делать в контексте того, чтобы понять и оценить служение и подвиг Иисуса Христа. Так что, пожалуй, сказать о том, что не будет ничего нового, это все же неправильно. Мы с вами соберем вместе то, что уже читали, о чем уже говорили. И в свете всего этого мы увидим великую личность Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Того, кого сегодня некоторые ухитряются принижать, при этом считая, что они его возвышают. Мы увидим того, кто пришел для нас и ради нас. Мы увидим того, кто открывается нам. И да, это послание написано представителям еврейского народа. Но это послание относится и к нам, потому что в Церкви Христовой мы обретаем Божье единство. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.